текст Шри Рамалинга Свами Махадева Малай.
О, высшая и универсальная божественная, о великая, о проявление жизни Сат-Чит Ананды, о собственный материк покоя, о царь, правящий всем этим, о чистое знание, о истинная любовь, о совершенное Амрита блаженство, о благожелательная причина, о состояние Турья, что является трансцендентным по отношению к причине, о божественный свет Турья Луди, свет постижения вершин сверхразума, о неповторимая гора блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит поток твоей милости.
Рамалинга непрерывно восхваляет Всевышний Источник. Он предан Всевышнему Источнику. И он восхваляет его как Источник абсолютного позитивного, глубинного добра. И вот вера означает, вы настроены на этот Источник метапозитива, высшего глубинного добра. Прежде чем медитировать, мы должны безупречно обрести и воспитать в себе такую важную, нерушимую веру. Если человек медитирует без веры, то он может начать погружаться в данные своей души, в данные внутренние, подсознание, тонкого тела. Его душа начнет притягивать его восприятие. Если у него много заслуг, он будет радоваться. Если заслуг не будет достаточно, он может почувствовать мрачную сторону своей души. Но вот вера, если она существует, то мрачная сторона его души никогда не притянет, потому что вера будет его вытягивать на божественный уровень.
О, высочайшая истина, проявляющаяся за пределами полного знания, полученного из чистейших вед. О, древняя истина! О, жизнь, что и проявляется в чистом пространстве мира недвойственности, Шудха Эканта Перувили, которая имеет поистине природу света, силы осознавания, Чит Пракашамая, и которая изгоняет темноту прочь. О, высочайший владыка сладостного блаженства, что входит и объединяется, а также насыщает сердце, ищущее чистое знание. Он — душа моей души, пребывающая и живущая во мне. О, высочайший вселенский владыка счастья! О, великий поток сострадания, который растет наряду со всенаполняющим блаженством и милостью, объединяющимися с чистотой ума и сердца, не знающих жестокости, и с внутренним уровнем существа, любовью, знанием, силой жизни и душой, а также с пятью элементами. Ты объединяешься и с внешним уровнем существа, его органами чувств, плотью и костной структурой тела. О, высочайшее вселенское божественное, что проявляется в чистом и бесконечном пространстве тишины, Шудха Мауна Вели, необъятности покоя, труднодостижимым даже богами небес посредством видения, речи и ума и искреннего стремления тапаса, а также другими различными средствами и путями. О, непрерывающийся истинный поток сострадания и милости, в котором невозможно утонуть. О, свет бриллиантового пламени превосходной лампы, горящей без необходимости в подпитке.
На духовном пути садху, который обрел такую глубокую веру, когда он медитирует, он проходит разные уровни сознания, энергии. 5 кош. Энергетическое тело сразу после физического, когда вы начинаете чувствовать прану. Астральное тело, манамая коша, когда вы входите в слой образов, визуализаций, воспоминаний. И вот вы должны не увязать ни в коем случае в этом, а пронзать эти слои. и быть от них свободными, не останавливаться, не привязываться, не слишком любопытствовать. И нужна достаточная сила, веры, отрешения, чтобы эти слои пронзать. Вот вы как стрела должны пронзить 5 оболочек, чтобы вырваться на свободу. После астрального тела ментальная оболочка, мир идеальных представлений души. Нигде не следует останавливаться сильно. Немножко посмотреть можно. Сильно не надо нигде останавливаться, нигде привязываться не надо. Не надо страстно желать небес. Если вы страстно желаете небес и захвачены небесными мирами, вы их увидите. Даже получите опыт какой-то, увидите божественных существ, но это не будет желание Бога. Это будет эгоистичное двойственное желание небес. Вы получите какое-то двойственное восприятие, опыт небес, но дальше не сможете двигаться, потому что это будет остановка. Причинный мир также. Причинное тело. Причинное тело — это Бог, видимый глазами субъекта. В причинном теле тоже есть двойственность определенная, хотя это очень неземное, нечеловеческое, очень величественное состояние. Панчакоша Вивека означает, что мы должны освободиться от всех оболочек, какие бы они красивые или величественные ни были, и пронзить их. Для этого садху нужна сила, энергия осознавания и вайрагья, отрешение. И вот в жизни садху, если он правильно практикует, он становится сильнее, не слабее, а сильнее. То есть медитация должна вас делать сильнее. Вашу прану должна делать сильнее, концентрация, садхана. Но откуда эта сила появляется? Она появляется из вот этой вайраги, из панчакоша вивеки, что теперь все мои слабости в тонких телах меня не затрагивают. Я сильнее, потому что я выше тонких тел. Я могу питаться чем-то таким, что недоступно 5 оболочкам. Светом чистого я, светом осознавания божественного. И вот сила садху невидимая, она очень тонкая. Но она делает его неуязвимым для всего, что приходит в 5 оболочек. И вот эту силу осознавания он должен уметь конвертировать в силу праны, в силу физического тела, в магическую силу астрального тела, в силу мудрости ментального тела и чистоту, и в силу пространства причинного тела. Вот этот недвойственный свет осознавания, он может быть конвертирован в силу 5 кож при умении, как угодно. Обычный человек, он всегда уязвим на тонком уровне, и он не знает, где искать источник этой силы. Если повреждается его энергетическое тело или тонкое тело, он болеет, его энергия нарушается. Если повреждаются какие-то или идет влияние на ментальное тело, то меняются его смыслы, система ценностей, он меняет поток своих мыслей, свое мировоззрение меняет. То есть он очень уязвим для тонких влияний. А надо сказать, что тонкие влияния, они есть всегда, они будут всегда. И никто от них не защищен в сансаре. Потому что мы состоим из тонких тел, и мы всегда связаны с тонким миром. Планеты посылают тонкие влияния. Различные существа посылают тонкие влияния. Наша карма посылает тонкие влияния. Это называется адхьятмика клеша. И адхидайвика клеша. Адхьятмика — то, что идет от своей души. Адхидайвика — то, что идет от божественных существ, божественных законов. Там, законы кармы, элементы — все это адхидайвика. И мы всегда будем подвергаться астральным влияниям. Но вот сила садху не подвергаться им, не подвергаться грахам, планетарным влияниям, там, духам, каким-то потокам, коллективным кармам в тонких телах. Она как раз заключается в панчакоше вивеке. Способности воспринимать то, что выше, свет божественного, недвойственного сознавания, свет Абсолюта. Кто-то может подумать, ну, я не воспринимаю пока никакой свет Абсолюта. Однако, откуда ему черпать силу тогда? Даже он, не обладая опытом самадхи, осознанных сновидений, он все равно может черпать инспирацию Абсолюта, если будет занимать правильное воззрение. если он все равно будет с одной стороны воспитывать в себе веру, а с другой стороны учиться самоосвобождению, пребывать в правильном воззрении. И рано или поздно эта внутренняя сила в нем начнет раскрываться. Даже если вы практикуете атмавичару и опыта еще нет, практикуете шамхави мудру, опыта еще нет, то сам факт вашей веры в атмавичару, веры в шамхави мудру, веры в гуру, веру в виштадевату, в парампуру, древо прибежище, в сочетании с практиками будут давать вам эту силу. Она постепенно будет раскрываться. Тогда что-то происходит, вы способны наблюдать, вы способны отделяться, и вы способны черпать свою силу изнутри. И вот в духовной жизни садху всегда должен становиться не слабее, сильнее. За счет панча-коши века.
О, пламя, распространяющее свои лучи, неисчерпаемо в бесконечных небесных мирах. О, то блаженное, что дарует своим возлюбленным неисчерпаемое счастье, вечно желаемое.
Когда вы слышите такие наставления Рамалинги, здесь важна вера. То есть даже если вы слышите о вещах, которые нет вашего личного опыта, вы не переживали свет божественной милости, как у Рамалинги. Но вы слышите их, если вы слушаете их с верой, то ваша вера может стать вашим источником сил, может стать вам вашим опытом. Например, склонность к получению мистического опыта – это традиция ситхов. Но многие религиозные школы, они вообще, в принципе, не ориентированы даже на опыт. Знаете, нет?
Особенно сутры.
Сутры, особенно бхакти-йоги. То есть они всю жизнь поклоняются, вот как мы видели, внешнее поклонение. И даже если вы с ними начнете говорить о Боге, они скажут, ну вот прекратите, опыт какой-то там, это все майя. То есть у них опыт как таковой не берется в расчет, потому что крия, чарья, тантра, они связаны с внешним поклонением. То есть вот вы поклоняетесь внешним божествам, поете баджаны, киртаны, танцуете, делаете там, подношения, все.
Ну они же как-то рассчитывают Кришну видеть или что-то там.
Ну да, на продвинутых стадиях мастера, святые общаются с божествами, да, божества к ним приходят и так далее, да. Но это как бы не является доктринальным учением, это является уже тайной мастера, там индивидуальной такой вещью. Это в текстах этого не говорится, это не преподается. Такая уже скорее внутренняя мистическая аномалия. То есть бхакти-йога во многом, она не говорит ни о каких опытах, ни об опытах самадхи, кроме бхава-самадхи. Вот внешнее поклонение, особенно уровни крия-чари. Поклонение, баджан, преданность, поклонение, баджан, преданность, все.
У них нет ни визуализации, ничего.
Но даже за счет такого внешнего поклонения, правильной настройки, такой человек может обретать сильную веру, и обретать и внутреннюю мудрость, внутреннюю силу и благословение за счет внешнего. Потому что атман внутри него, источник не внутри него, все равно он может открываться благодаря этому. Другой вопрос, что пока он не откроется глубоко, пока ты внутри себя не испытаешь это. И ум всегда будет посредником. Поэтому протягшая адвайта, традиция ситхов, это очень глубокая традиция. Вот когда вы слышите даже слова Рамалинги, смотрите на Мурти Дататрии, опирайтесь на веру, даже если нет опыта, и вера будет вас насыщать. Вера будет вас благословлять и вдохновлять. То есть не ожидайте, я когда-нибудь это испытаю. Прямо сейчас.
О, тот, кто есть бесконечность существования, Вели, в пределах необъятности и пространства тишины, Мауна Вели, декларируемых ведами, громко произносимыми вслух, и что полностью недосягаемо для тех, кто может лицезреть даже всю Вселенную. О, Высший Господь Сострадания, который пребывает повсюду во всех предметах и существах и становится конечной формой любой из форм, Кандава-дивам, и одновременно остается бесформенным существованием, Аканда. О, Сад-гуру, о, Шива-гуру, учитель истины, который показывает мудрость порядка, кающего безумные узы более низкого способа действий. Он — Господь света, что проявляет и распространяет свет мудрости во всепроникающем пространстве за пределами достижения вет. О, свет развлечения, истинного понимания, величайших существ, пребывающих в осознавании истинного и совершенного состояния вечного бытия, которое они распознают без ментальных усилий. О, истинная интуиция!
«Распознают без ментальных усилий» означает, что на пути самоотдачи ты можешь себя убрать, можешь сделать неважным свои опыты, свои мысли, свою волю. То есть самоотдача означает, что ты должен ориентироваться на Всевышнего, на Всевышний Источник, поставив Его важнее, выше, сделав Бога номером один. То есть ты как субъект должен отойти на второй план. Бог на первый план. Но вот этот Бог, Он и является твоим главным внутренним субъектом. Он как внутри, так и снаружи. Что означает самоотдача в практическом смысле? Что ты должен проигнорировать все, что представляет все, чем ты являешься. Проигнорировать все движения души. Проигнорировать все движения ума, воли, колебания мысли, все желания, все их проигнорировать. И проигнорировать в позитивном смысле, то есть отдать их Всевышнему Источнику, поднести их Божественному Свету. Это значит, ты должен настроиться на этот Божественный Свет, на Всевышний Источник, и соединить все эти движения души и отдать их этому Источнику. То есть не просто в негативном смысле проигнорировать, а проигнорировать в сторону самоотдачи, растворить, чтобы произошла лайя. Как в практическом смысле, это не философия. То есть кто-то может думать, что это философия. Нет, ничего подобного, это не философия, это практика. В учении ситхов ничего нет лишнего. И вот как в жизни самоотдача может произойти? Например, есть апельсин. Я люблю смотреть на апельсин, или мне нравится его есть. Как же сделать самоотдачу? И вот ум хочет насладиться его запахом, тело хочет насладиться его вкусом. И если они насладятся, никакой самоотдачи не будет, если они сами насладятся. И в каком случае они сами насладятся? Если я в момент поедания его, обоняния, осязания, забуду о Боге, не сделаю Бога номером один. То есть я забуду о Боге, я просто буду его есть и все. Это будет просто карма определенная, трата заслуг. То есть какую-то там ничтожную долю процента заслуги я израсходовал, поел апельсин. Это ведь энергия, я эту энергию получил и насладился. Получил на некоторое время ананду, блаженство через манипурачаку. Но а как выполнить самоотдачу? Значит, я должен на фоне всего этого Бога сделать номером один. Я должен вспомнить Бога. И вспомнить Бога означает настроиться. Например, выполнить брахмавичар, настроиться на абсолют, на брахман. Распахнуть ум вне концепции, вне ума, и с помощью такого вне ума попытаться уловить Бога, почувствовать Бога, признать Его верховенство. И что тогда? И тогда, пребывая в таком пространственном состоянии, я смотрю, но пространственное состояние преданности брахмабхавы выше, чем то, что я вижу. Я обоняю, но оно выше, чем то, что я обоняю. Я вкушаю, но оно выше, чем то, что я вкушаю. Вот превосходство Бога над этим проявляется прямо сейчас. То есть я созерцаю того, что не имеет имени, не имеет формы, не имеет гун, качеств и категорий. Тот великий источник созерцаю, и он важнее. И когда я ем, энергия вкуса идет не мне, она идет Всевышнему Источнику, она отправляется как пожертвование. Энергия запаха идет не этому телу, не уму, они им не наслаждаются. А Верховный, конечный наслаждающийся, Бхагаван, абсолютно наслаждается. Что я сделал? Подношение произошло, ягья небольшая, хаван. То есть я кормлю Бога. Кажется, будто я сам ем, будто мой ум ест через тело, будто мое тело ест. Это так и есть на физическом уровне, но на тонком уровне это ягья, это хаван. То же самое, что сваха, сваха, когда мы льем масло. Только здесь не читаются мантры, не льется в огонь, но на тонком ментальном уровне происходит явья. Что является кундой? Куда мы кидаем? Что является самагри? Что мы кидаем?
Ощущение.
Да, вот, вот самагри. Мандарин кидаем. А что является кундой? Да, тело. А что является огнем?
Пищеварительный огонь.
Сама Навайна. Джатахарани. Какое божество мы кормим? Призываем.
Не поручаем.
Не в общем, если. Всевышний источник за пределами определения. И вот самоотдача происходит, когда в данный момент вы настроены на Бога, когда в данный момент вы погружены в Бога. Брахмавичара есть в какой-то степени, сахаджа самадхи есть в какой-то степени. Ум распахнут и осознает недвойственное сознание. И вот совершать все действия, как хаван, выполняя такую самоотдачу, тогда вы не берете карму ваших действий. Все, что связано с вашими объектами чувств, органами чувств, не порождает внутри вас кармических реакций. Отпечаток пошел не мне. То есть, если я пожертвовал это все Богу, то есть самскара, она не пошла в память тонкого тела, не пошла в мой ум. Нет самскары, нет кармической реакции. Отпечаток не произошел, тонкое тело никак не впечатлилось этим. Физическое тело впитало, а впечатление пошло Богу, Абсолюту, и в нем растворилось. Поэтому говорят, что святые действуют, не делая ничего. Действуют не деяния. И даже совершая что-то, они ничего не совершают. То есть впечатлений никаких не накапливается, кармических реакций не происходит.
О, истинная интуиция, спонтанно знающая, без активности ума и возникающая, как плод редкого состояния, в промежутке между двойственностью и недвойственностью. Состояние одного в одном и двух в одном, то есть равновесие переживаний, постигающего суперразум и осознающего себя самого как суперразум, чит-сабха и пур-сабха. О, истинное видение, что видит беззрящего, и которое находится за пределами 9 уровней сознания и области изначального звука, источника всех звуков, слов и музыки, то есть вне пределов паранада. О, вдохновение, истинное вдохновение, что слышит без слышащего и является источником за пределами как высоко завершенной и мотивированной мудрости вет, так и более низкого способа действия.
Самоотдача – это великая тайна, великое учение Амутара Тантра. Нисхождение божественной милости, ануграха – это все вещи гораздо более глубокие, сложные, нежели концентрация, нежели просто личная практика, пранаяма и прочее. Трансцендентные методы. Почему? Потому что самоотдача не связана с нашей личной практикой. В самоотдачу включен Бог, и на стадии самоотдачи Он принимает участие в нашей духовной жизни. Он как бы является главным участником нашей садханы. Обычно, когда мы делаем садхану, то мы главный руководитель садханы. Да? Делаем ли мы асаны, пранаямы, призывание божественных существ, мантру. Мы управляем процессом. Мы знаем, кто мы такие, что происходит, что мы делаем. Но на стадии самоотдачи все иначе. На стадии самоотдачи вроде бы начинаете вы, а затем Абсолют, Бог берет процесс в свои руки. Это как вы что-то делали, а затем пришел очень властный, могущественный правитель и начал руководить процессом. И что вы можете здесь делать? Покориться и наблюдать. Вы не можете больше управлять этим процессом. Вы можете сдаваться только. Поэтому его называют самоотдача. Поэтому говорят, что наша садхана в наших руках, но ее плоды в руках Бога.
Гуруджи, мы, получается, эту практику делаем как бы на уровне сутры. Мы определенный порядок, ход действий выполняем. А да. Если мы подключаем астральное тело и тонкое тело, то есть какие визуализации можно выполнять, чтобы усиливать практику или минимизировать, скажем, отклонение от нее.
В травматургических практиках не надо это. Делайте просто ритуал с верой и концентрацией. В теургических практиках, да, это хорошо, это надо делать. А в травматургических для исполнения желаний не надо. Здесь вы работаете со слоем внешних энергий и с верой, и этого достаточно. Акцент на визуализацию не делается. Потому что в травматургических практиках мы задействуем силы природы. И травматургия, гуптовидья, знаете, гуптовидья что такое? Ну, это эзотерика санатанадхармы. Гуптовидья – тайное знание. Так еще гухьевидья называют. Ведическая магия. Гуптовидья – это то же самое, другое название, травматургия, тантрическая. Она опирается на силы природы. То есть это искусство, как привлечь какие-то силы природы и направить их в соответствии с твоим желанием, на достижение какой-то цели. Эти силы природы ты привлекаешь через ритуалы, через практики. Травматургия – это конкретная практика для достижения твоих желаний, твоей санкальпы, для тебя. Теургия – это другое. Это не практика исполнения желаний, это практика почитания Бога. Здесь твои желания не учитываются. Здесь только милость призывается. И ты не используешь силы природы. Ты опираешься на тонкие уровни осознанности внутри тебя самого. Вот здесь хорошо визуализация и прочее. А там, где силы природы действуют, твоя задача просто обеспечить хорошее их призывание. Алгоритм ритуала этого достаточно. Надо вот эту разницу понимать.
А то, что мы делали у Бабаджи на яге, это была теургия или травматургия?
Вот часто яги бывают чисто травматургические. Вот эта яга была травматургия, но с элементами теургии. Она была не эгоистичная, не на исполнение твоего только конкретного желания, а главное ее санкальпа какая была? Благо всего мира, гармонизация. Хотя мы закладывали личные санкальпы, так? С монеткой. И вот ведическим божествам, да и тантрическим, всегда можно поклоняться в двух вариантах. В варианте теургии и травматургии. То есть им можно как поклоняться, так и опираться на них для разных исполнений желаний. То есть Ганеше. Можно поклоняться самоотдачей и верой, а можно просить Ганеше, дай мне то, дай мне это. Лакшми. То же самое. Вишну, Дататрея, Шива. Можно говорить, Шива, мне ничего не надо, я желаю только твоей милости и самоотдачи, преданности тебе. Можно потом, Шива, дай мне ситхи, дай мне то, дай мне это. Это разница. Теургия и травматургия. Когда ты поклоняешься чувством самоотдачи, это теургия. Когда говоришь мне, ну то нужно, то травматургия. То есть в этом случае ты обращаешься к более низким аспектам божества. Они всегда есть. Потому что божество многомерное существо. И оно пронизывает все слои. Там даже в нижних мирах вы найдете иллюзорные тела Шивы. И вот вы к ним более обращаетесь, которые как бы его представители. То есть если царь есть, то царь сам не решает задачи там принести тебе деньги, дать тебе какой-то успех. Но его представители есть, его иллюзорные тела. И мы просто приводим в действие силы природы, которые дают результат.
Вроде же получается, здесь не важно, куда направлен ум во время травматургических практик. То есть ты в физическом уровне выполняешь, если твой ум где-то
там... Нет, важно, важно, конечно, важно. Ты должен сосредоточен быть на санкальпе. Вот во время травматургии санкальпа важна. Во время теургии санкальпа не так важна. Ну, то есть здесь преданность Богу, и ты только на Боге должен сосредотачиваться. А во время травматургии ты выражаешь санкальпу, и ты должен его непрерывно в уме держать. Ты должен сам стать ходячей санкальпой в это время. Никуда, ни вправо, ни влево. Нельзя отвлекаться. Только санкальпа. Потому что вот ты должен создать в процессе травматургии божество санкальпы и насытить своими подношениями это божество, чтобы оно полетело исполнять твою санкальпу. А если ум будет рассеянный, ты его не создашь. И вот иногда, если человек не имеет дисциплинированный ум, то в среде там магов тантрийских говорят, ну он Его не боятся никто. Говорят, его духи не послушаются. Он делает пустую работу.
Гуру же дает в последнее время много таматургических практик, как вы о них не потеряться?
Ну, вы выполняете стабильно одни и те же практики, не разбрасывайтесь. Утренняя сутра, дневная теология, вечерняя баджан мандала – это достаточно. И просто набирайте силу через них. А время от времени, когда кто-то понадобится еще больше, делайте там раз в неделю. Важно не их обилие, а как бы наработанность их, чтобы они давали силу. Важно немного мантр, одна, но которая реализована. Один человек силой мантры обрел способность зажигать огонь. Чего смеете?
Можно спичкой зажечь огонь.
Это прикол.
И другой человек, и он там 12 лет читал эту мантру. Когда он встретил этого друга, своего друга, тот спросил, чему ты научился, тот гордо показал ему, как он мантру может зажигать. Я говорю, это история такая. Я то же самое могу сделать. Да гораздо проще. Ты потратил на это 12 лет. Другой человек, когда узнал об этом, он сказал, скажи мне эту мантру, я тоже хочу зажигать огонь. Человек сказал, нет, это невозможно. Ты должен выполнить тапасю этой мантры, наделить ее силой. Тогда ты сможешь зажигать огонь. Это смысл мантры садханы. Любая мантра должна обрести силу. Если вы знаете мантру, но она не имеет силы, потому что за ней нет тапаси, она ничего не произойдет. Можно реализовать все ситхи мантрой ум, но вы должны наделить ее силой. Это древняя наука риши. Все детали, вся глубина, все силы мантры ум. Все мантры в ней сокрыты. В утреннюю практику сутры собрана датта стотра, гимн Брахмананды, мантра Брахмананды и священный текст. Самое лучшее утреннее благословение. Вы можете набрать силу ежедневно ее выполнять. Теургические практики, 5 теургий. То, что вы можете делать. Теургию 4, теургию 5, 1-2 для иллюзорного тела. Очень хорошо будет очищать вас, насыщать вас. Как не потеряться? Как не разбросать свой ум? Вы все должны сводить к одному. То есть, выполняя любые теургические практики, стремиться быть в естественном состоянии. Чем бы вы ни занимались, пребывать в естественном состоянии – это ответ. Как не потеряться? Потому что естественное состояние – это пребывание в Боге. И при этом это не погружение вовнутрь, а это пребывание между внутренним и наружным. Вы никогда не потеряетесь, если будете пребывать в Боге. Даже если, когда вы бежите на поезд, делаете ритуалы, занимаетесь какими-то обычными вещами. Потому что в естественном состоянии природа ума всегда вы есть. Целостности, единства. Иногда человек, практикуя много методов, он говорит, что ум его как бы раздробляется. Он то хочет, то. Он не может ухватить все эти методы. Чему отдать предпочтение? Я говорю, не надо чему-то отдавать предпочтение. Отдавать предпочтение чему-либо, кроме Бога, ошибочно. Я говорю, относитесь к практикам иначе. Да, и тогда он начинает противопоставлять естественную осознанность и метод. Он думает, что метод требует такого же предпочтения, как и Бог. Это не так. Я говорю, ты когда чистишь зубы, это тебя напрягает как-то? Он говорит, нет, это естественно. Так таким же образом и метод ты должен делать. Не отдавайте предпочтения ничему, кроме Бога. И делайте все методы в предпочтении Бога. Читаете ли вы Кавачу, Стотру, 108 имен, Сахасранаму, любые ритуальные практики или простирания. Объединяйте их с естественным состоянием. Учитесь соединять с естественным состоянием хорошие поступки тела, речи, ума, нейтральные и даже негативные. То есть учитесь все соединять, хотя негативные немного делать. Допустим, они сами проявились. допустим, гнев или раздражение проявились. И коль они проявились, так хотя бы их объедините с естественным состоянием. Тогда они сами очистятся. Принцип Анутара Тантры говорит, что все годится для практики. Происходит ягья. На ягье я пребываю в естественном состоянии. Прасад. Пребываю в естественном состоянии во время прасада. Медитация. Пребываю в естественном состоянии в чистом виде. Но нигде ничто не мешало мне пребывать в естественном состоянии. Естественное состояние ничему не противоречит, ни с чем не разделяется, совсем способно объединяется, оно совсем в согласии. Например, пью воду, естественное состояние в согласии с водой, с процессом питья. Объединились мы. Сижу неподвижно, оно объединяется с этим состоянием. Разговариваю. Нет такого, где оно могло бы разъединиться. Только если я сам отвлекусь. Это и есть принцип интеграции. Йогическая практика, призывание Лакшми, оно объединяется. Боль, страдания, неприятные ощущения тоже объединяются. Это единственный способ, как не потеряться. Вы не потеряетесь нигде, никогда. Ни в объектах, ни в ощущениях, ни в переживаниях. Все-все надо просозерцать. Великие вещи, малые вещи, хорошие вещи, плохие вещи. Внутренние вещи, внешние вещи. Чистые вещи, нечистые вещи. Надо все-все просозерцать. И вот созерцание естественного состояния подобно такому волшебному алхимическому камню. Чего бы ни коснулся, оно превращается в золото. Однако созерцание отличается от того, что мы делаем с усилий. Как только мы начинаем пытаться с усилием это делать, оно вырождается, это не созерцание. Созерцание вне усилий, без деяния. Это не полет куда-то на небесах, не устремление куда-то, это пребывание в настоящем. Кроме этого есть материальная энергия, энергия материального мира. Мы должны ее учитывать, уметь с ней работать. Сутра энергию просто игнорирует. Она говорит, это все иллюзия, не обращай внимания. Не касайся ее. Вот так она говорит. Более высокий взгляд говорит, умей с ней работать. Еще более высокий взгляд говорит, это все ты сам, твое проявление. Таковы три взгляда. Бадха-дришти, Митхи-дришти, Правилапа-дришти. Три подхода к материальной энергии. Устранение, точка зрения иллюзии, точка зрения единства с умом. Мы должны научиться обращаться с внешней материальной энергией. Какой закон здесь? То, что мы уважаем, то и усиливается. Если мы проявляем чистое видение, эта энергия проявляется к нам чистой стороной. Чистое видение, единый вкус, они должны стать нашим отношением к внешнему материальному миру. Когда мы делаем поклонение, мы открываем чистое видение в чем-либо или в ком-либо. Наше чистое видение вызывает к жизни божественные энергии. Например, ученица Бабаджи, как-то ее звали, Хия. Она хотела с нами ехать.
Ахелия.
Ахелия.
Имя единственной женщины, которая была Риши без мужа.
Все были Риши с женами, а она сама себе. Риши. Она мне рассказывала, как к ней брахманы пришли, постучали и позвали ее. И выполняли какие-то практики. Она сидела, они делали ей благовония, подношения 5 дней. Потом сказали, до нее дошло, что она долгой работала. Ей поклонялись в храме во время ритуальной практики, как дурги. Выбрали ее как шахти, как энергию. Так же, как мы на яге делали. Чистое видение. То есть это может быть совершенно обычный человек. Но как только ты зародил чистое видение, он для тебя уже имеет значение. Он способен, через него вселенские силы способны тебя благословить. Значит, ты должен уважать его, его как такие энергии. И вот через ритуал освещается все, что угодно. Статуя. Статуя обычная, но как только ты зародил чистое видение, начал делать ритуал, через нее идет энергия, она тебя благословит. У